Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами празіць Дмітрий Гурнівіч, а на сувязі са мной з Варшавы былы пасол Польшчы ў Беларусі Леша Чарэпка. Добры дзень, спадар амбасадар.
Добры дзень.
Мы сёння гаворым трошкі нетыпова, прынамсі пачынаем не пра палітыку, не дыпламатычныя адносіны, не пра адносіны Польшчы з Беларусі, а пачнем нечакана пра літаратуру. Я тут нагадаю просто гледачанкі, магчыма, пра гэта яшчэ не ведаюць. Леша Чарэпка і сам аўтар некалькіх кніг, і кнігі дзіцячыя, у тым ліку на беларускай мове, кнігі публіцыстычныя пра Беларусь, аблічча Беларусі. Так, вось, і апошняя кніга, якую спадар амбасадар паказвае, называецца «Беларускі снайпер». Роман «Беларускі снайпер», фактычна палітычны трылер, прысвечаны Беларусі. І сёння мы пра гэта, прынамсі, пачнем размаўляць наўпрост цяпер. Я зараз, каб не рабіць ніякіх спойлераў, так, раскажу коротенька пра, скажам так, сюжэт гэтай кнігі. Кніга расказвае пра дыктатара Беларусі Александра Лукавага, пра ягонага памочніка Віктара Дэймана, пра журналіста Паўла Шэрэта. Увогуле, у кнізе, хаця там гаворыцца пра тое, што фабула прыдумана, так, сюжэт прыдуманы, можна адсачыць усю храналогію Беларусі найноўшага часу ад 94-го, нават трошкі раней году. І галоўны герой гэтай кнігі, гэта целахоўнік Александр Лукашэнкі, прынамсі супрацоўнік службы бяспекі прэзідэнта, Лукашэнкі, Лукавага, выбачайце. Давайте будзем трымацца сюжэтам.
Забываю, што это роман.
Так, роман, так. Александр Олег Прыбыловскі, гэта ахоўнік Лукашэнкі, і у кнізе ён вось разблытвае таямніцу знікнення людзей разам з журналістам, дапамагае яму, і ў кнізе ёсць таксама і гісторыя кахання з дзяўчынай з Малдова фронту Вікторыяй, якая нават паспела пабываць у спальні Александра Лукашэнкі, зноў Александра Лукавага, выбачайце. Але тут, канешне, бачыце, нават мае памылкі, яны натуральныя, таму што, хаця вы і пісалі ў этом рамане, што як бы многія падзеі, магчыма, ну, недзе супадаць, недзе прыдуманы, ну, для мяне там 99% гэта абсалютная гісторыя Беларусі. І першае пытанне, паколькі вы таксама ініцыятар прэміі «Гідроіца», галоўнай літаратурнай прэміі Беларусі незалежнай, я нават узгадаў вашыя словы, знайшоў на сайце «Радыё Свабода», якія вы казалі ўжо пару гадоў таму, добрых, можа, 5-6, што от вам асабіста бракуе кнігі, якая папісвала рэаліі жыцця ў Беларусі сучаснай. Па сутнасці, вы напісалі самі гэту кнігу, але раскажыце все-таки, які ваш быў галоўны матыў?
Вы знаете, в действительности имею какие-то увлечения литературой. Это не первая книга, которую я написал. В то время еще вышла одна книга, которая связана с Катыней, да, с катынской историей. Может быть, вы слышали, она называется «Операция Тухола». Я хотел просто показать жизни обычных людей в современной Беларуси, да, как политический режим влияет на их жизнь, как они, как бы сказать, не до конца могут показать себя, как они в каждый момент могут почувствовать силу этого режима, да, и они немножко в то время становятся безбаронными, да, беззащитными. Это видно в этой книге. Но в действительности, вы знаете, роман, это, как бы сказать, облегчает для автора возможность высказания себя. Потому что, когда вы пишете научную книжку, вы должны иметь все источники, вы должны все проверять, вы должны иметь доступ к документам, да? На Беларусь это невозможно. Когда вы пишете современную Беларусь, это невозможно, чтобы вы получили какие-то конкретные вещи. Тем более, что я пишу вещи, которые для белорусской власти не до конца такие, я бы сказать, приемные. Они пытаются их спрятать где-то, да? Потому что, вы знаете, вы как читали эту книгу, вы знаете, как начинается эта книга, да? Начинается от смерти одного из главных оппозиционеров в 99-м году, да?
Ну, это я просто нагадаю для тих, хто максимум не ведає, що гэта гаворка, ну, по моїм адчуванням, так, про Юрія Захаренко, так, былога міністра внутрішніх справ, який забіти знову ж Дмитрієм, який подобний на горилу. Я думаю, що, махчима, навіть, ну, наші глядачі абсолютно хутко усі ці аналогії зрозуміють.
Но я думаю, что белорусы тут в хорошем обстановке находятся, потому что для них это все немножко другие фамилии, которые употребляют. Для них они быстро знают, кто это такой, да, в действительности. Но, может быть, другие люди, где-то вне страны, на Западе, в Польше, не до конца разбираются в тех подробностях, которые есть у вас. И у них немножко сложнее получится. Но дело в том не в фамилиях, да, дело в механизмах, дело в том, как какая-то система работает. Она мне немножко напоминает такую, знаете, мафиозную структуру, где есть один человек, лидер, который все, от которого решение все зависит, который в действительности работает на себя, потому что у него идеология обычно, ну, не до конца, эта идеология такая, вы знаете, привлекательна для всех прочих, да, он смотрит на людей через призму своих интересов и пытается, как бы сказать, оценивать людей через то, насколько они лояльны к нему. Да? Лояльность – это главный критерий оценки человека, сотрудника. И это в этой книге видно. Это я пытался это показать.
Я навод по ширости, видите, прочитавши книжку, я еще больше был ураженный и был ужаху от той системы, которая была в Беларуси 27 годов. Потому что, видите, когда этим живешь студенно, я журналист, я студенно сутыкаюсь с этими новинами, и, максимум, я доизвыкся. Когда эту фактуру бачишься на сторонках и не обогульненную, например, ну, я кажу, там 99% это все-таки все правдивые факты, принамсі, про те факты, которые я гучаю публично. Навод про то, знову же, каб не робить спойлеров, про одну из головных героиней, дзяўчыну, прыгажуню, якая трапіла ў спальню да дыктатара праз інстытут прыгажосці. Гэта нават недавно, літаральна за апошнія паўгода, некалькі разоў адзін з людзей, які вось быў датычны да гэтага інстытута і сцвярджаў пра тое, што ён падбіраў для кіраўніка краіны некіх дзяўчат. Гэта ўсё праўда. Плюс пра мафію, там пра шчаўліка апісваецца, такого, які фінансаваў кампанію, які таксама быў забіты, пра гэтых усіх злачынцаў у законе. Гэта ўсё вот тая сістэма, якую мы па сутнасці назіраем, то есть гэта ўсё рэальныя падзеі.
Ну, я пытаўся паказаць, вы знаеце, ёсць такой известны польскі, быў такой известны польскі пісаць, які сказаў, што толькі істина інтересна. И я пытался использовать эти вещи, которые я знал про Беларусь. Ну, конечно, вы знаете, нельзя сказать открыто, кто это сделал, как это сделал, потому что у этих людей есть возможность потом немножко использовать судебную систему на Западе, например, да, и пытаться, как бы сказать, навредить человеку. Потому что я еще раз говорю, что это все political fiction, это все я выдумал, да, но выдумал, используя эти знания, которые я имею, которые я, ну, эти вещи, о которых я узнал, когда я работал, например, послом в Беларуси, о которых я не мог прямо открыто говорить, потому что, ну, это невозможно на этом посту и в такой обстановке, да, так что тут роман помог немножко показать суть системы, которая работает в Беларуси. Я думаю, что люди, которые прочитают эту книжку, они не будут иллюзий, да, с кем они имеют дело.
До речи, вот чисто такое техничное питание. А эта книжка выдана некой мове, на которой читают белорусы? Ну, я первое, что имею на виду, русскую, белорусскую.
Но вы знаете, она еще официально даже не находится в польских книжных магазинах. Она презентация такая официальная будет только через недельку где-то. Так что слишком быстро говорить, что она доступна для людей, которые читают не только по-польски. Но я думаю, что когда она будет интересна для людей, то найдутся такие, которые переведут на другие языки, на русский, на белорусский, на украинский. Но другое дело, как она может потом попасть на Беларусь, потому что мы знаем, что даже очень такие, ну, я бы сказал, не опасные книжки часто получают такой ярлык, что это экстремистская литература. Так что...
Ну, это напевно. Да. Я думаю, что по всех канонах она прошла бы такую. Я просто, ну, как трапить в Беларусь? Вот я, например, читал ее на своей электрокнижце, вот такая привожая выкладка на моем электрочитальнику. Я думаю, что это один из таких самых надежных способов. Вот вы как раз узгадали про слово «только истина, правда, только цікаво». Это слово Мацкевича, так, публициста, который, зрешты, был связан с Беларусью так само в полном сенсе в межвоенный час. А вот на вашу думку, та система, которую вы описали, Ну, вот вы сказали, приметник мафійная. Это все ж таки, вот вы назираете за Беларусь уже не первый год. Все-таки, на вашу думку, это тоталитарное, авторитарное. Вот как можно сдефинировать, окреслить в уголе ту систему, которая панует в Беларуси?
Ну, несомненно, это авторитарная система. Я бы сказал, что она конечно, сразу такая не была, да. Суть такой системы в том, что она как бы закрепляется. Чем дольше один человек единолично принимает решение, тем потом эта система укрепляется, и она сложнее с нее бороться. Я, вы знаете, не так давно написал для новой Восточной Европы статью, связанную с Белоруссией, да. Я там сказал, что она называется «The Day After». Да, это связано с фильмом, который там где-то 30-40 лет тому был в прокате, а он описывал, как ведут себя люди после ядерной катастрофы. А там такая была очень смутная теза, что люди ведутся после, как и перед, да, то, что очень трудно, как бы сказать, поменять характер человека. И я там сказал, что для общества диктатура, долгая диктатура имеет такие же самые последствия, когда для природы, для земли ядерный взрыв, я бы думал. И это отказ на ваш вопрос.
Ну, вот смотрите, вы кажете про то, что диктатура такое мае уздеяние на людей. И за сюда, конечно, навод после 27 годов диктатуры в Беларуси это мощно поплывало на людей. Ваш головный герой, так Олег Прибыловский, так супрацовник службы опеки президента, так само становится перед вельми складанным пытанием, потому что он фактично человек, який аховывая кераника краины, так, он отказывая законную безпеку, а в той же час он робит полный выбор, вельми складанный для его выбора, потому что он этот выбор связан с его каханым человеком. 27 годов, але ты не меньше. Мы зараз убачили в Беларуси за последние полгода, коли сотни тысяч людей выходили. Люди, которые были внутри системы, и они фактически ахвировали усим, так? Но они мусили або съехать, або звольниться, стратить працу, жить в такой системе. Чому, на вашу думку, 27 годов и то ядерный выбор, с которым вы проносите диктатуру, у Беларуси набылось такую форму, коли люди, ну, в полном смысле, перестали бояться и доказали, что диктатура по великим рахунку на их немоцно только уплывала у всех?
Ну, это все были немножко, вы знаете, такие... Это был сюрприз для большинства масштаба этого протеста, да? Потому что думали, что все завершится так, как 5 лет тому назад, как... В 2015 году, когда президент Лукашенко очень умело контролировал обстановку в стране, и все было так, как он хотел. Тут, я думаю, что он немножко пренебрег противниками, думал, что будет так, как обычно, да, и немножко ошибся. Дело в том, что сейчас очень трудно элиминировать такую, вы знаете, свободную информацию, потому что все люди имеют доступ к интернету, да, можно его контролировать, этот интернет, но все-таки не все ты в состоянии отсечь. Люди умные, интеллигентные, но найдут информацию. И эта пропаганда, которая есть на Беларуси, она немножко перестала работать. Я думаю, что сами журналисты, которые несут эту пропаганду, они уже не верят. У них нет доверия, совершенного доверия в то, что они говорят. Это слышно, это видно. Зрители глядят, я не знаю, это чувствуют. Да? И тут сработало немножко факторов. Одним самым главным это то, что в действительности экономическая обстановка в Беларуси, я думаю, не улучшается такими темпами, как раньше. Да? Потому что, чтобы не сказать, президент Лукашенко, да, в то время, он получал доверие общественное за счет того, что он навел порядок в стране в начале 90-х, да, и он пытался реализовать общественный договор между обществом Беларуси и своей особой, да, он там пытался делиться этой прибылью, которая была, люди получали заработную плату, пенсию, да, это все было. Но эта работа, он, я не знаю, 10-15 лет, да, но потом люди посмотрели, что у соседей, которые, у которых другая система, эти реформы идут лучше, они, у них уровень жизни выше, чем в Беларуси, и подумали, что-то не так, да, что в то время президент Лукашенко немножко пытается вешать им, вы знаете, ну, лапшу на ушах, пытается делать из них дураков немножко, да. Так он и говорил, но, так как он в начале 90-х, и там в половине 90-х говорил, что в стране есть один политик, и он все решает, он знает, а вы должны, как бы сказать, его слушать и исполнять его решения. Это в начале работало. Но потом люди сказали, а чем мы хуже, да? Мы тоже должны взять свою судьбу в свои руки, и мы должны иметь такие права на это, да? И я думаю, что тут эта обстановка экономическая повлияла на то, что масштабы протеста были такие громадные. То, что люди посмотрели и увидели, что власть не до конца считается с их мнением, да, что она это мнение, пренебрегает это мнение, она смотрит на них как на детей. Несерьезно, да. И люди почувствовали, что надо что-нибудь менять. Ну, попытались это сделать, но не получилось, но я думаю, что после того, что было, что началось летом прошлого года, это потенциал протестов значительно шире, чем раньше. И он, когда будет такой подходящий момент, когда власть снова сделает какую-то ошибку, я думаю, что очень легко протесты снова вспыхнут.
Вот вы, Дарья, сказали про то, что удалось покуль что подавить эти протесты. И вот многие у гэтым бачат пэўную аналогию с Польшей у 80-х годов минулого стагоддзя, коли солидарность возникла, был великий карнавал солидарности, карнавал свободы. У разных городах Польши там страйки спочатку были, держава пошла на полные соступки, але позднее генерал Юрзельский ввел военное становище, и, как теперь кажут, всю оппозицию закатали под асфальт, она дейничала подпольно. Ці вот вы, саправды, тут бачите певные аналогии, ці гэта может развиваться по таким самым узорам?
Вы знаете, сначала мы должны абстрагировать немножко от геополитической обстановки, потому что, чтобы не говорить, то, что случилось в Польше, оно было на фоне геополитической обстановки в мире, которая менялась. Видно было, что Советский Союз, который держал эту империю, вы знаете, твердой рукой, он теряет влияние, да? Он теряет возможность, средства для того, чтобы повлиять на обстановку. Сейчас видно, что Россия, которая является таким гарантом, как бы сказать, власти Лукашенко, она напротив, она пытается снова построить свою империю, постимпериальные такие действия. Это видно. И тут какая-то, я не знаю, неудача на Западном фронте была бы для Москвы очень неприятна, и они пытаются к этому не допустить. Это одна вещь, да, одно такое отступление, что геополитическая обстановка в то время в Польше и в Беларуси совсем другая, настроение совсем другое, да? Что вы говорите о том, что власть пыталась, но еще так, Польша все-таки была партия, которая пыталась действовать согласно какой-то идеологии, да? Там были в этой партии разные течения, разные фракции. Тут я говорил, тут есть один человек, который пытается действовать как-то, как махинный босс, который учитывает прежде всего свои интересы. Чтобы не говорить, Ярузельский, который в то время руководил Польшей, он не смотрел на Польшу как на свою собственность. Ну, он там был репрезентантом какой-то силы, которая руководила этой страной, согласие с восточным соседом, да? Лукашенко смотрит по-другому. Он думает, что Беларусь – это его собственность. И он тут все должен решать. Люди все должны, как бы сказать, должны признать, что зависит от него, что он самый умный, самый первый, вы знаете, парень в деревне. Да? И тут нет никаких дискуссий. И это есть по-другому. Я думаю, что он тоже загнал себя в какой-то угол. То, что он говорил раньше, ему как бы сказать не разрешает пойти на попутную с обществом. Он будет пытаться до конца говорить, что он прав, что правда за ним, что он тут делает самое хорошее для страны, а те, которые по другой стороне, это враги. В Польше такого не было. В Польше был, вы знаете, всегда были силы, которые, с которыми можно было говорить, потому что это был католический костел, да, который был самостоятельной силой, и он имел поддержку части общества, и он, как бы сказать, репрезентовал мнение, и партия, коммунистическая партия это учитывала и пыталась, как бы сказать, использовать для своих интересов. Также тут есть различия. Я бы, это хорошая такая приятная аналогия, да, через, я не знаю, 5 лет будет в Белоруссии хорошо, но видно тоже, что часть оппозиции пытается говорить с Лукашенко, да, договориться. Но я думаю, я не вижу такой, вы знаете, хорошей аналогии тут. Есть разница, на мой взгляд.
Але у той же час тут есть и певные позитивные, скажем, некий знак для прихильников перемены Беларуси, покольки, коли вы кажете про то, что все тримается на одним человеку, это значит, что коли, по сути, его не станет, ну, скажем, он там, не знаю, сидит, утече, отмовится, еще нечто, так как вы в книжке там у вас у нас написано, и что? И тогда все в Беларуси одразу встанет на свои рейки и пойдет правильно? Потому что вот у Польши я ведаю, что после перетворения 90-х годов великая частка людей расшаровалась, а потом она стверджала про то, что частка оппозиции домовилась с коммунистами, они поделили сферу уплыва, и что быцем бы на вот теперь у Польши, вот судовые реформы, которые партия теперешней керованной Польши проводит, она как бы это рех от их подей, потому что не изменилась полная элита, да, поколение у... Так у Беларуси отримывается простей, значит, эту же пользу, коли не станет этого одного человека?
Знаете, это зависит от того, как не станет, да? И я думаю, что все смотрят на Лукашенко и думают, что он вечный, да, еще некоторые думают, но когда посмотрим на средний возраст жизни мужчины на Востоке, ну, то я думаю, что он уже доходит до какой-то планки, да, и у него жизнь полная стрессов, так что все возможно. Я ему плохо не хочу желать каких-то, вы знаете, но надо учитывать, что человек может в какой-то момент, ну, уже не быть его, да, он не только у руля, но и на земле, да, я бы сказал. Также тут есть такая возможность. На этот момент у меня такое впечатление, что Лукашенко пытается перенять опыт Азербайджана. Там тоже был такой сильный человек, Алиев, да, который там еще был с советских времен. У него был сын не слишком хороший, он там в Касино, в Монте-Карло где-то играл. Все думали, что он не будет, вы знаете, сдатный для того, чтобы занять пост президента и руководить страной. Но все-таки отец сделал так, что он занял его место и рулит все время, да, Азербайджан. Я думаю, что это пример для Лукашенко, как можно это сделать. Это не конечно, должен быть сын, да, может быть какая-то особа с близкой семьи, да, или которая дает гарантии, что все будет нормально. Mm-hmm. Но когда, этот вариант возможен, когда у Лукашенко будет еще много времени, чтобы все подготовить, да. Но когда случится что-нибудь внезапно, да, наверное, в то время, когда случится внезапно, в элите, которая есть вокруг Лукашенко, возникнут какие-то трения, да, разные интересы. И часть может этих людей, я не знаю, попытаться поближе еще пойти в отношении Москвы, часть попытается договориться с оппозицией, да. Только дело в том, чтобы оппозиция была настолько влиятельна, настолько заорганизована, чтобы был какой-то смысл, чтобы с ней говорить, да. Потому что какой смысл говорить, когда ни с кем, да. И тут есть вопрос. Так что я думаю, что когда не будет Лукашенко, но так на натуральный способ, да, но то такие варианты возникнут.
И покольки вы вот узначаливали посольство у Беларуси, мы были послом, зараз относины помеж Польши и Беларуси, ну, вельми кепские, так? Больше за то, Лукашенко обвиновачивая Польшу, там, не только у крытыцы его, там, у гульни спецслужбов, она вот придумала пропаганда неких черных павуков, которые быцем бы здесь там под Быдгощой психологично воздействуют на белорусов. Терпит за это польская меньшинство Беларуси, так люди сидят реально в тюрьмах. Вот на вашу думку, чему с Польшей завсёды у Лукашенко вот такое ставление, при том, что еще совсем недавно, пару месяцев тому, там, и гуманитарная допомога с Польши приезжала, и быцем бы относины до выборов были нормальные. Тюрана Тихановская, главный конкурент Лукашенко на выборах, она находится в Литве. у Вільні. По сутності, гэта Літва павінна была стаць такім, ну, д'яблам для рэжыму, для прапаганды, але гэта Польша проста успрымаецца гэтай цяперашняй уладай як проста, ну, абсалютнае зло. Чаму, на вашу думку, так оно адбываецца?
Ну, я не знаю, может быть, я абсолютное зло. Я, когда работал послом, я чувствовал немножко вражую часть элиты в отношении Польши. Знаете, у нас были проблемы, чтобы делать, ну, обычно такие вещи, например, пытаться помочь в том, чтобы поляки говорили по-польски. Да? Я сделал такое мероприятие, фестиваль польского языка, имею проблемы, чтобы найти зал вообще в Минске, чтобы можно было это провести. Да? Мы в конце концов сделали это в ГТ-институт, потому что не было возможности сделать это в каком-то государственном месте, здании в Минске. Но это было давно, это имеет место, такие нехорошие, недружеские отношения к польской с поляками, которые живут в Беларуси. Я помню, что многократно Лукашенко говорил, что поляки – это пятая колонна. Да? Говорил, что польские власти готовят боевиков где-то в лагерях под Варшавой. И то самое, когда я был, то тоже это было. Да? Потом он пытается... У него такой набор обычно есть, когда обстановка ухудшается, он как бы пытается припомнить то, что говорил ему 5-10 лет тому назад. Да? И тут тоже же самое есть. Я говорю, что поляки спят и думают по границу, которая неподалеку от Минска. Да? Дело в том, что обычно такой режим пытается найти какой-то фактор, который мобилизует общество вокруг него. Да? И вы упомянули Литву. Литва, ну, там немножко малая страна. Да? И никто не поверит, что Литва будет пытаться, я не знаю, там захватить какую-то территорию в Белоруссии, потому что у них нет таких возможностей, даже как бы хотели, да. Но поляки громадная страна, поляки имеют какие-то опыт совместной жизни с Белоруссией, его совместное государство литовское тоже, да, но они обычно пытаются упомянуть не то, что было, вы знаете, перед заборами, только то, что было между войной, а там была немножко другая обстановка, и поляки были главными врагами тут, и та політика в відношенні меншинства польська не була слишком хороша, можна тут знайти примери, да, і це використовувати пропагандистсько. Так що тут поляки вийшли на перше місце, тому що можна використовувати, щоб сказати, що є якась угроза звне для білоруського режиму.
А нема такой погрозы, например, вот, коли я памятаю от моих знакомых, я научу в Беларуси, коли говорили про то, что вот еще осенью, что Польша быцем бы снова хочет зарабить между Дракова, там НАТО, уже некие танки собираются. И многие люди в это верили. И на вот у Заходней Беларуси люди, которые себе поляками лечат, верили в такое, что такое может сдариться. Вот вам приходилось отказывать на такие претензии, что Польша хочет захопить, скажем, Заходней Беларусь, вернуть себе то, что ей належало с 21 по 39 год нового столетия?
В каких-то разговорах, да, когда я был послом, вы про это спрашиваете, да?
Так, в тем ли куда?
Но вы знаете, нет, я думаю, что я обычно встречался с воспитанными людьми, они знали, что нельзя послу чепуху какую-то там пытаться нести, но тут не было таких. Но я иногда встречался с людьми, которых, как бы сказать, взгляд на историю, да, на то, что случилось там 100, 200, 50 лет тому назад, был совсем другой, чем у меня, и видно было, что они верят, что говорят, да, что пытаются мне убедить, что там поляки делали нехорошее, что и только пытались поднимать то, что было плохое в этих отношениях. Но я думаю, что плохие вещи тоже есть, да, и были, но тоже есть хорошее, потому что это совместная история, это несколько сот лет, да, и тут надо находить не только плохие, а и хорошие вещи. Я пытался это им говорить, но были люди, которые были такие агрессивные в этих своих, в этой точке зрения на историю, что поляки это колонизация, поляки это использование, ну, такие нехорошие отношения с Беларусом. Так что тут вы знаете, ну, оно такие, что мы там мы завтра придем на танках, это такого не было.
Угу. Ну а сегодня что вы там таким людям скажете, которые про такое пишут, говорят, веду на кольки серьезно, але тем не меньше, вот я в интернете часто бачу такие речи, узгадываются навод на белорусской мове, то есть люди, которые себе там, скажем, называют патриотами и антиуладными некими там блогерами, и они могут про это узгадать, некие польские крюды старые, как ставили дядов там за белорусскую мову в школе на горох в школе, это самое минимальное, как про Берозу Картузскую, ці про Лукишки Турму.
Ну, я про Берозу Картузскую пишу в другую книжку. Вы знаете, я там упомянул, что когда мы будем сравнивать количество жертв в Березе Картузского и, например, в какой-то обычном советском лагере, то вы знаете, Береза выглядит на этом фоне как какие-то санатории в действительности. Ну, такая истина, да? Но я понимаю, что есть такие люди, которые так думают. Но дело в том, насколько это серьезно они так думают, насколько это какая-то работа троллов, да? Потому что часть это тролли, обычная часть, и есть такие, у которых есть взгляды, ну, очень радикальные. И с этими людьми, они немножко фанатики в этом плане, тоже сложно с ними тут дискутировать. Но я могу только сказать, что поляки, наверное, не имеют никаких планов, чтобы, вы знаете, где-то идти армии, да, и какие-то захваты делать. Мы в действительности такая страна в Европе, которая очень заинтересована тем, чтобы не было никаких перемен границ, потому что мы обычно, когда есть такие вещи, то мы тут теряем как-то. Все используют нас, чтобы или на запад 100 километров нас передвинуть, или на восток, вы знаете. Тут мы бы хотели жить в этой границе, которая есть, и мы тоже обычно очень так негативно относимся к всем идеям, чтобы границы менять даже мирным путем. И тоже такие отношения до того, что Россия сделала с Украиной, да, потому что это может быть начало какого-то очень хорошего периода в жизни Европы. Все думали, что такие националистические мнения, вы знаете, это прошлое, да. Это очень легко, как бы сказать, снова использовать, когда есть какие-то пропагандистские трубы. И можно потом на это играть. И то Югославия показала, что тут потом эти внутренние вещи, ну, то очень трудно, вы знаете, потом остановить, и они приносят многие жертвы. Так что тут в Польше, я думаю, нету каких-то серьезных сил, которые бы пыталась думать про ревизии границ, о том, что мы бы хотели, чтобы это прошлое было хорошее, чтобы это прошлое мы показали во всех аспектах, использовать того, чтобы строить будущее, и чтобы сохранять совместно, например, памятники архитектуры, которые есть на Востоке. Чтобы не странно, вы знаете, самые такие хорошие памятники истории, польской истории, архитектуры, они остались прежде всего на Востоке, потому что там жили богатые люди, которые могли инвестировать в такие вещи. И для нас очень, вы знаете, нехорошо. Мы чувствуем такие боль сердца, когда мы смотрим на хорошие здания, хорошие в смысле архитектурным, да, здания, костелы, которые находятся в руине. Это для нас есть боль. Мы хотели тут поработать совместно, чтобы потом это использовать. Да? Туристические вещи, например.
У меня еще только два питания до вас осталось. Вот одно, снова уже дотычить польско-белорусских отношений. Зараз посла Польши нема в Беларуси. Як на вашу думку, эта ситуация, какая есть, коли вот частка краин, в том лику Польши, не признает Александра Лукашенко президентом, як увогуле могут выглядать дипломатичные отношения? Вы, дипломат, ну, повинны ориентоваться в этой ситуации. Все ж таки и мяжа супольная есть, и как бы это мяжа, фактически, брама на заход Польши для белорусов.
Но когда все это имело место летом, я обращал внимание, что это будет сложно с дипломатической точки зрения, и будет сложно удержать эту позицию, что на Беларуси нет легитимного президента, да, сейчас. Даже американцы с этим как-то не до конца справляются, потому что пытаются, вы знаете, послать, да, на Беларусь своего посла, но как-то не до конца это получается. Это посол, с одной стороны, бы хотел попасть в Минск, а с другой стороны, он бы хотел как-то демонстрировать, что у него негативное отношение до политики власти. Да? Тут есть какая-то нестыковка, и видно, что тут не работает. Но вы знаете, у нас есть очень ограниченное, ну, такие очень узкое поле маневра, потому что, чтобы не говорить, то, что случилось на Беларуси, это внутреннее дело Беларуси. Да? Беларуси должны сами с этим справиться. Но дело в том, что Лукашенко не хочет вообще говорить с другой страной. И тут проблема. Я думаю, что когда бы он попытался найти какой-то консенсус, я не знаю, какие-то, найти какие-то, ну, какой-то выход, даже такой временный, это то для нас тоже было бы легче работать с Беларусью. А так, ну, мы, для нас ясно, что то, что случилось во время выборов, это не были выборы действительности, что, наверное, господин Лукашенко не победил на этих выборах, да. Но как не победил, как мы это лично сказали, то сложно сейчас как бы сделать шаг назад, потому что он как не победил, то не президент. Да? С другой стороны, он в действительности руководит страной, у него все в руках все рычаги руководства страной, и надо это учитывать. Он пытается играть на разных там интересах, пытается, вы знаете, говорить, что будет бизнесом заниматься особо западным, да, что будет блокировать транзит товаров на восток. Я не знаю, это все это, наверное, надо не до конца серьезно, да? Потому что без этого Беларусь тоже не удержится на плаву. Экономически это будет все сложнее для Беларуси. Но он пытается это сделать. Но это надо, как бы сказать, с ним говорить про эти вопросы. Потому что это не вопросы для нас и для белорусской страны. И очень существенно и серьезно. Так что тут я не знаю, как выйти из этого дипломатического проблема, да, потому что, с одной стороны, есть власть, которая руководит страной, но у этой власти нет демократической легитимации для того, чтобы эту власть держать. Ну, с другой стороны, у нас есть такие интересы, которые мы должны как-то, ну, текущие интересы, которые мы должны говорить, развязывать эти интересы, да? Эти проблемы тоже возникают.
И апошнее пытанне, давайте вернемся до літаратуры, як мы з яе пачалі. Скажыце, калі ласка, вось, калі вам не хапае кніжак пра сучасныя рэаліі жыцця, вы дарэчы сказалі не толькі пра Беларусь, але і пра Польшу, але калі пра Беларусь ж такі, якой кніжкі вам хацелася пра што прачытаць, пра якую ці Беларусь, ці пра якую падзею Беларусі, вот, можа, вы самі па такую кніжку напішаце, вот, што для вас вот самым прыцягальным з'яўляецца сюжэтам з беларускай рэчаіснасці?
Знаете, я уже многократно говорил, что для меня было бы очень интересно прочитать такую хорошую книжку, которая была бы связана с Польшей. История Польши глазами белорусского историка. Такая объективная, которая учитывает разные вопросы в наших общих отношениях. Но этого не хватает, я думаю, потому что обычно такие, что белорусы смотрят на Польшу через глазами историков или Польши, или России. А такие хорошие книжки, которые бы говорила про историю Польши, оно, которые бы написали и белорусы, но нету. Но есть и в Лублине, как несколько лет тому назад издали книжку господина Сахановича и Шибеки, там двухтомник про историю. Но это еще не до конца то, что я бы хотел посмотреть. Я думаю, что, наверное, я доживу такого момента, когда белорусские историки напишут объективную историю про Польшу, да, нашу роль на Востоке.
Дякую вялікі вам. Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў Леша Шрэпка, былы пасол Польшы ў Рэспубліцы Беларусь у Менску, аўтар кніг пра Беларусь і публіцыстычнай, і апошняга раману «Беларускі снайпер», які толькі-толькі выходзіць на польскі рынак, і яе ж фактычна нельга купіць, але дзякуючы выдавецтву я яе прачытаў, і для тых, хто чытае па-польску, я так і магу прапанаваць, калі пасля 10 траўня паспрабаваць паляваць на гэту кніжку і прачытаць пра тую рэчаіснасць, якая ў Беларусі ёсць. Дзякую вялікі вам, спадар амбасадар. Дзякую таксама ўсім нашым гледачам. Усім вам самага добрага. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Заставайцеся разам з намі. Будзьце са свабодай.
Вельмі дзякую. Да пабачання.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны. Жывыя трансляцыі. Відэа. Фота. Пастаўце на мабільны телефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Свабоды». Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная найноўшай гісторыі Беларусі.
Інаўгурацыя Александра Лукашэнкі адбылася 20 ліпеня на адмысловым пасяджэнні сесіі Верховнага Савета.
Уважаемыя суайчыннікі, дарагія друзья, уважаемыя народныя депутаты, заступаючы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся служыць народу Рэспублікі Беларусь, выконваць Конституцию и законы Республики Беларусь, добросумленно выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі.
На інаўгурацыйным пасяджэнні Верховнага Савету выступіў лідар апазіцыі БНФ Зянон Пазняк. Ён нагадаў Лукашэнку пра абяцанне пачаць змаганне з карупцыяй. Як дэпутаты быў у авальнай залі і бачыў, як пры гэтых словах Пазняка Лукашэнка скрывіўся. Праз некалькі гадзінаў новаабраны прэзідэнт прапануе на пасады кіраўнікоў ураду асобаў, якія неўзабаве будуць фігураваць у антыкорупцыйным дакладзе дэпутата БНФ Сергія Антончыка, чый выступ будзе заключным акордам гэтага драматычнага 94-го году. У нас дэпутатаў апазіцыі Беларускага народнага фронта адносна Лукашэнкі не было ніякіх ілюзій. За 4 гады ў Верховным Савеце была безліч магчымасцяў пераканацца ў тым, што ён не прымае нацыянальныя каштоўнасці, грэбліва ставіцца да беларускай мовы, увогуле адрынае саму ідэю дзяржаўнай незалежнасці. Яшчэ ў верасні 93-га Лукашэнка публічна заявіў, што гатовы, цытую, «на каленях паўсці да Расіі». Вярнуўся да падзеі, якая адбылася падчас выбараў. Калі перад другім турам Кебіч пазваніў мне як давернай асобе Пазняка з просьбай, каб народны фронт яго Кебіча падтрымаў, я прапанаваў прэм'ер-міністру іншы варыянт, а менавіта зняць сваю кандыдатуру, бо многія, як вядома было, збіраюцца ісці галасаваць не столькі за Лукашэнку, колькі супраць Кебіча. Калі б Кебіч зняўся, выбары маглі б зусім не адбыцца. І тады па канстытуцыі праз некалькі месяцаў прайшло б новае вылучэнне кандыдатаў. Такі варыянт меў свае мінусы, але і вялікі плюс. Удалося б не дапусціць Лукашэнку да прэзідэнцтва. Як пазней стала вядома, менавіта такога сцэнару ў камандзе Лукашэнкі баяліся больш за ўсё, але баяліся дарэмна. Кебіч сказаў мне, што верыць свае сілы, вось і Мясніковіч, які знаходзіцца цяпер побач, пераконвае, трэба змагацца далей да перамогі. Вынік вядомы. Тым не менш, перад другім турам выбраў Народны фронт заклікаў прыхільнікаў Пазняка не галасаваць ні за Кебіча, ні за Лукашэнку. Але доступ лідараў БНФ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі быў абмежаваны, і многія ішлі галасаваць за Лукашэнку, кіруючыся адным – абы не Кебіч. Ну а сама ідэя каштоўнасці незалежнасці тады ў 94-м у свядомасці значнай часткі насельніцтва была зноў жа дэвальваваная падкантрольнымі Кебічу сродкамі масавай інфармацыі, якія, пачынаючы недзе ад 92-го году, апрацоўвалі насельніцтва ў духу лозунгаў, што нібыта незалежнасць і дэмакратыя – гэта прычыны эканамічных праблемаў, што без Расіі нам не пражыць і гэтак далей. Але і шмат для каго з тых, хто успрыняў ідэі нацыянальнага адраджэння, перамога Лукашэнкі на выбарах не падавалася знакам дрэнных пераменаў. Магчыма яшчэ таму, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове, як потым выявілася напісанай для яго Александрам Федутам, Лукашэнка выказаўся за супрацоўніцтва з усімі палітычнымі сіламі, з людзьмі розных перакананняў. Тым, хто не ведаў Лукашэнку блізка, гэта магло даваць спадзяванні, што працэсы нацыянальнага адраджэння і дэмакратызацыі, якія хаця і з цяжкасцямі, але прасоўваліся, не спыняцца і пра новаабраным прэзідэнце. Зараз некалькі эпізодаў першых тыдняў новаабранага прэзідэнта. Паслухаем фрагмент канцэрту, які трансляваўся па дзяржаўным тэлебачанні праз тыдзень пасля інаўгурацыі. 27 ліпеня 1994 году у Дзень незалежнасці.
Добрый вечер, беларусы! Добрый вечер, паважаныя тэлегледачы! Сёння вялікае свята, Дзень незалежнасці нашай рэспублікі, нашай магутнай духам Беларусі. Наш чацвёрты Дзень незалежнасці мы сустракаем з першым прэзідэнтам дзяржавы. Спадзяемся і верым, што ў хуткім часе мы будзем жыць добра. І таму сённяшні канцэрт віншавання «Маладая Беларусь» мы прысвячаем менавіта гэтай падзеі.
Голос далеких минулых веков Званы давны заливаются в ранішнім звоне Я чуюцца стогны и цок от веселых подков Гараши вихуры нястомной кривицкой погоны Земля святая, завойовника на страх. У тебе сплеска злятає бел-червоно-белий стяг.
Кохання і веры.
Жыве
Беларусь!
Жыве Беларусь! Жыве!
Фрагмент канцэрту ў першы дзень незалежнасці пры новаабраным прэзідэнце і вера ў лепшае жыццё пад пагоней і бел-чырвона-белым сцягам. Спачатку менавіта ў доме ўрада размяшчалася прэзідэнцкая адміністрацыя, у тым самым крыле, дзе быў пры Кебічу савет міністраў. А сам прэзідэнт заняў кабінет Кебіча на другім паверсе. Часам Лукашэнка спускаўся да аўтамабілю праз цэнтральны ўваход наўпрост на плошчу, разам толькі з двума целаахоўнікамі, і той, хто ў той момант там апынаўся, мог пры жаданні з прэзідэнтам пагаварыць. Потым ужо Лукашэнка выкарыстоўваў асобны ўваход у двары будынку. На пяты дзень пасля інаўгурацыі Лукашэнкі, 25 ліпеня, на фасадзе дому ўраду быў усталяваны дзяржаўны герб пагоня. Тры папярэднія гады над фасадам будынку пад бел-чырвона-белым сцягам быў герб БССР. Канешне, тут было супадзенне. Выява пагоні была адлітая раней да таго, як Лукашэнку абралі прэзідэнтам, але вось жа ні ў 91-м, ні ў 92-м, ні ў 93-м яе не ўсталявалі. З гэтай нагоды штотыднёвік літаратуры і мастацтва пісаў, цытую, «Мажліва, гэта проста супадзенне, але новы ўрад пачынае працаваць у сваім доме ўжо не пад БССРаўскім гербам, а пад пагоней. Дасць Бог, і працаваць ён будзе не на ажыццяўленне памерлай ідэі, а на ўмацаванне самастойнай Беларусі, і тую ж інтэграцыю з Расіяй будзе разглядаць толькі з боку карыснасці яе незалежнай Беларусі. Прынамсі, першыя крокі першага прэзідэнта Беларусі пакідаюць нам надзею на тое, што ў свеце не стане менш на адну незалежную краіну – дзяржаву Беларусь». Але ў тым жа самым нумары літаратуры і мастацтва, каментуючы прамову прэзідэнта на ўрачыстым пасяджэнні з нагоды Дня незалежнасці 27 ліпеня, аглядальнік звяртаў увагу на ідэалагічную эклектыку, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі. Цытую. «Прэзідэнт спрабаваў сумясціць несумяшчальныя – нацыянальную ідэю, агульначалавечую духовную спадчыну з каштоўнасцямі ў двукосці камунізму. Прэзідэнт гаварыў аб неабходнасці мацаваць незалежнасць Беларусі і адначасна прыгадаў, цытата, трагедыю Віскулёў. Але як станоўчае адзначым тое, пісаў аглядальнік Ліму, што прамова гучала на дзяржаўнай мове, і шэраг яе палажэнняў можна разглядаць як крок да збліжэння з незалежніцка-адраджэнскай плынню нашага грамадства», пісала літаратура і мастацтва. Аднак наступных крокаў на кірунку збліжэння Лукашэнка не зрабіў, пры тым, што апазіцыя БНФ заявіла, што паводле традыцыі Народны фронт не будзе крытыкаваць новаабранага прэзідэнта цягам 100 дзён. Тыя ж, хто галасаваў за Лукашэнку, знаходзіліся ў стане эйфарыі ад перамогі іх куміра над старой наменклатурай, не асабліва задумваючыся, чаму кіраўнікі практычна ўсіх абл і райвыканкамаў засталіся на сваіх пасадах, чаму не панеслі адказнасці корупцыянеры, а Кебіч не адпраўлены ў Гімалаі, чаму на пасаду старшыні Канстытуцыйнага суда прапанаваны былы сакратар ЦК КПБ Валер Ціхіня, было не да аналізу, чакалі цуду. Адразу пасля інаўгурацыі Лукашэнка прадставіў Верхоўнаму Савету кандыдатуру кіраўнікоў свайго ўраду. У якасці віцэ-прэм'еру былі названы Міхаіл Мяснікович, які быў першым намеснікам у Кебіча, Віктар Ганчар ды кіраўнік аграрнай парламенцкай камісіі Уладзімір Гаркун, паслядоўны праціўнік увядзення прыватнай уласнасці на зямлю. Адносна новай фігуры быў хіба прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. Ужо ў верасні ўрад Чыгіра прадставіў эканамічную праграму, у распрацоўцы якой браў удзел і старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч. Гэта была праграма неадкладных захадаў па выхаду эканомікі Рэспублікі Беларусь з эканамічнага крызісу. Вось некаторыя асноўныя палажэнні праграмы. Аздараўленне фінансавай і грашова-крэдытнай сістэмы праз жорсткую грашова-крэдытную палітыку, пераход да новага бездатацыйнага механізму цэнаўтварэння і рэгулявання цэнаў, лібералізацыю ўмоў знешнеэканамічнай дзейнасці і стабілізацыя курсу нацыянальнай валюты і скарачэнне да мінімуму крэдытавання дэфіцыту бюджэту нацыянальным банкам. Выказваючы заўвагі па асобных палажэннях, дэпутаты, у тым ліку і апазіцыі, у цэлым станоўча ацанілі прапанаваныя ўрадам крокі. Вярхоўны Савет падтрымаў праграму. Але быў у праекце пастанова аб увядзенні ў дзеянне праграмы, які ўнёс новаабраны прэзідэнт, адзін пункт, з якім дэпутаты не пагадзіліся. Гучаў ён гэтак. Вызначыць, што да ўнясення зменаў і дапаўнення ў адпаведныя законы і іншыя акты Верхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія супярэчаць Канстытуцыі палажэннем гэтай праграмы, прымяняюцца ўказы і распараджэнні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Канец цытаты. Гэта азначала, што Лукашэнка атрымоўваў права прымаць супярэчныя Канстытуцыі рашэнні, прычым не ўзгадняючых з Верхоўным Саветам, што ставіла прэзідэнта над парламентам і над Канстытуцыяй. Такога права Верхоўны Савет Лукашэнку даць натуральна не мог. Што адразу і выклікала з боку Лукашэнкі абвінавачванні ў адрас дэпутатаў. Маўляў, яны мяшаюць, перашкаджаюць. Вось менавіта тады ў народ была запушчаная тэза, якая трымалася шмат гадоў і падтрымлівала рэйтынг Лукашэнкі ў неспрыяльных для яго сітуацыях. Лукашэнка харошы, але яму мяшаюць. У першыя месяцы прэзідэнцтва Лукашэнкі былі некалькі сюжэтаў, пра якія варта распавесці больш падрабязна. Праз некалькі дзён пасля інаўгурацыі ў ліпені 94-га дэпутаты Верхоўнага Савета атрымалі магчымасць пазнаёміцца з праектам дамовы паміж Беларусію і Расіяй. Аналітычная група ценевага кабінету апазіцыі БНФ вывучыла праект і прыйшла да высновы, што ён ставіць краіну ў палітычную, вайсковую ды эканамічную залежнасць ад Масквы. Памятаючы, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове Лукашэнка заклікаў розныя палітычныя сілы да супрацоўніцтва ў імя Беларусі, эксперты ценевага кабінету падрабязна па пунктах выказалі свае прапановы адносна праекту дамовы. Я асабіста занёс дакумент у адміністрацыю прэзідэнта, але ніякай рэакцыі ў адказ мы не атрымалі. У канцы верасня перад пачаткам сесіі Верхоўнага Савета кіраўнікі парламенцкіх групаў былі запрошаныя на сустрэчу з Лукашэнкам. Зенон Пазняк прапанаваў мне прадстаўляць на ёй апазіцыю БНФ. Ад фракцыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады быў Алег Трусаў, ад прыхільнікаў прэзідэнта Анатоль Лебецька, ветэранаў прадстаўляў дэпутат Сінчылін. Таксама прысутнічаў на сустрэчы дарадца прэзідэнта Посахаў. Гутарка цягнулася хвілінаў 40. Мы выклалі сваё бачанне развіцця Беларусі, Лукашэнка выказаў сваю пазіцыю. Між іншым, у адказ ці то на мае, ці то Алега Трусава слова пра неабходнасць падтрымкі беларускай мовы, Лукашэнка сказаў, што і сам заклапочаны яе лёсам, што абодва ягоныя сыны вучыліся ў беларускіх школах, а цёшча дык і выкладала беларускую мову. Пра тую сустрэчу адразу далі рэпартаж па дзяржаўным тэлебачанні, выглядае, каб паказаць, што прэзідэнт шукае шляхі супрацоўніцтва з рознымі палітычнымі сіламі. Аднак гэтай сустрэчы супрацоўніцтва фактычна і абмежавалася. Далей ужо было супрацьстаянне Лукашэнкі з парламентам, які не пагаджаўся даць яму фактычна неабмежаваныя канстытуцыя паўнамоцтвы, пра што я казаў раней. Але пік палітычнага напружання быў дасягнуты пад самы канец 1994 года, калі Верховны Савет заслухаў даклад дэпутата Сергея Антончыка пра карупцыю ў атачэнні прэзідэнта. 8 лістапада апазіцыі БНФ удалося ўнесці ў парадак дня сесіі пытанне аб інфармацыі дэпутата Сергія Антончыка, што ў лісце да спікера парламента Мячэслава Грыба Лукашэнка ацаніў як, цытую, «палітычны выпад апазіцыі напярэдадні маючых адбыцца парламенцкіх выбараў». Антончык выступаў з дакладам 20 снежня, а да гэтага адбылося некалькі падзеяў, якія сведчылі пра крызіс у камандзе Лукашэнкі. У кастрычніку, у адпаведнасці з праграмай неадкладных захадаў па выхаду з эканамічнага крызісу, спынілася дзяржаўнае рэгуляванне цэнаўтварэння і цэны на некаторыя прадукты падскочылі. Гэта рэзка кантраставала з перадвыбарчымі абяцаннямі Лукашэнкі спыніць рост цэнаў. Неўзабаве Лукашэнка выступіў па тэлебачанні і наўпрост загадаў ураду вярнуць цэны назад. Не спраўдзіўся такім чынам прагноз публіцыста Анатолія Майсені, які ў часе выбару выказаў спадзяванне, што, па прыкладзе Леха Валенцы, Лукашэнка сваёй шырокай спіны сваім крэдытам даверу абароніць непапулярныя, балючыя, але нагэтулькі патрэбныя для аздараўлення эканомікі рэформы. Уласны палітычны рэйтынг аказаўся куды важнейшы, чым эканамічныя рэформы. 12 снежня пра сваю адстаўку з пасады віцэ-прэм'ера заявіў Віктар Ганчар, матывуючы свой учынак уплывам на Лукашэнку вузкага колу людзей. Нягледзячы на спробу Лукашэнкі пераканаць кіраўніцтва Верховнага Савета ў немэтазгоднасць выступу Антончыка, 20 снежня дэпутат усё ж узышоў на парламенцкую трыбуну. У сваім выступе Антончык заявіў, што вакол Лукашэнкі сфармаваліся, як ён выказаўся, чатыры мафіозныя кланы – аграрны, прамысловы, гандлёвы і чарнобыльскі. Былі названыя імёны кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леаніда Сініцына, кіраўніка справамі прэзідэнта Івана Цяценкова, прэм'ер-міністра Міхаіла Чыгіра, міністра абароны Анатолія Кастэнкі, сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана ды іншых. Калі Сергей Антончык прамаўляў, Александр Лукашэнка за сваёй прэзідэнцкай трыбунай выціраў слёзы. Гэта бачылі ўсе, хто сядзеў той момант у авальнай зале, але не ўбачылі мільёны патэнцыйных тэлегледачоў, бо трансляцыя дакладу Сергія Антончыка была прэзідэнцкай адміністрацыяй забароненая. Тым не менш, дэпутат апазіцыі БНФ Ігар Герменчук надрукаваў фотаздымак плачучага Лукашэнкі ў газеце «Свабода». Праз 22 гады ў гутарцы журналістка радыё «Свабода» Ганны Соус Сергей Антончык гэтак прыгадае свой даклад.
Ну, справа ў тым, што я ў сваім дакладзе паказаў сістэму, што ўся сістэма, якая была, яна засталася.
Выступ Сергея Антончыка мог бы абрынуць рэйтынг Лукашэнкі ў снежні 94-га і паўплываць на вынікі парламенцкіх выбараў у наступным 95-м годзе, але гэтага не здарылася па той самай прычыне, па якой годам раней рэйтынг Лукашэнкі ўзляцеў пасля антыкорупцыйнага дакладу. Скажу болей, калі б Лукашэнка апынуўся ва ўмовах, якія былі створаныя для Антончыка, зусім верагодна, што прозвішча першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь было б іншым. Што да Сергія Антончыка, дык ягоны выступ на сесіі па тэлебачанні і парады не трансляваўся. Інфармацыя пра даклад у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі была ўвогуле пададзеная выключна праз ацэнкі з пункту гледжання прэзідэнцкай адміністрацыі, якая абвінаваціла Антончыку ў палітыканстве і спекуляцыі неправеранымі, тэндэнцыйна падабранымі фактамі. Ну а потым адбылося тое, чаго ў гісторыі Беларусі ніколі не было. У газетах з'явіліся белыя плямы. Верховны Савет прагаласаваў за тое, каб даклад Антончыка быў апублікаваны ў дзяржаўнай прэсе. Аднак кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Леанід Сініцын даў указанне начальніку ўправлення інфармацыі Александру Федуце забараніць публікацыю. Федута перадаў распараджэнне ў рэдакцыі, а потым падаў у адстаўку. Газеты «Савецкая Беларусі», «Звезда» ды іншы выйшлі з белымі плямамі. На палосах быў толькі загаловак – даклад дэпутата Верховнага Савета Сергія Антончыка. Газета «Свабода», якую рэдагаваў Ігар Герменчук, надрукавала даклад цалкам, што прынесла для Герменчука і рэдакцыі непрыемныя вынікі, Але гэта ўжо сюжэт наступнага 95-го года. Ну а 94-ты, першы год прэзідэнцтва Лукашэнкі, скончыўся ўвядзеннем цэнзуры і пачаткам супрацьстаяння прэзідэнта з парламентам, які хаця і дапрацоўваў, як тады здавалася, апошнія дні, але нягледзячы на партыйныя разыходжанні, выступаў у абарону канстытуцыі.
Падкасты «Свабоды». Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная найноўшай гісторыі Беларусі.